Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Христос воскресе! Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Этот светлый вечер, как всегда, по пятницам мы проводим с Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором ГИМО. Вы начали рассказывать про игумена Германа Подмошинского, про его этот завет к себе всерьез не относиться. Вот, мне кажется, по-моему, у Честертона была такая тоже вот в этом же русле фраза, да. Я никогда не относился всерьез к себе, но я всегда всерьез к своим мнениям относился. А красиво сказано, но как эту грань реально найти? Вот потому что вы сказали тоже всерьез к делу относиться, которым ты занимаешься. Да. А как разграничить себя и дело, которым ты занимаешься?
Это не всегда просто, но, понимаете, мне кажется, что можно разграничить в том смысле, что вот тебе надо что-то, не знаю, там, написать статью, там, записать программу, там, и ты должен максимально, не можешь так, что-нибудь скажу, там, да, пошли. Но когда тебе говорят, вы знаете, вот вы наверняка, Кость, читаете, какой ведущий, какая и программа, не верю, самый лучший ведущий нас, или я там читаю, что я про вас-то неправильно.
Вот, просто камеры нет, я покраснел сейчас. Не, на радио это не передается.
И ты читаешь, там, вот, какая программа, и ты наполняешь, начинаешь раздуваться, думаешь, да, а я все-таки, вот это, конечно...
Думаешь, а ведь правда?
А ведь люди-то...
А ведь не случайно здесь?
Да,
люди видят.
Ну, там, правда, сразу тут же тенденс.
В следующем комментарии, да.
И сразу он тебя опускает. И об одном прошу вас, вот, типа, всем хорошим, вот, очень хорошая программа. Еще бы Легойды не было, вообще было бы хорошо. И ты сразу так тренд, думаешь, и правда неплохо, да. Вот. Ну да, вот так. Я помню, у нас тоже была какая-то вот с отцом Германом история, когда он прилетел в Москву, и какая-то конспиративная квартира, мы там что-то сидели, и пришла, в общем, какая-то женщина, что-то мы обсуждали, то ли про Фому, ну что-то я такое вдохновенно говорил. И я говорил, и поднимался все выше, и выше, и выше. И он так, опять же, меня за руку так берет, говорит, вот, говорит, там, ну, не помню, как даму звали, там, Наталья Петровна, там, ну, неважно. Вот она, говорит, смотрит сейчас на тебя и думает, какой вот молодец, как... И я так... Он говорит, а должна думать... И это, говорит, неправильно, потому что она должна думать о Христе. Ну, вот что-то как-то... Я сейчас не повторю, но смысл такой, что вот очень меня как-то это...
Вот вы рассказываете эти истории про отца Германа, и может сложиться ощущение, что это был такой тип духовника, который все время немножко так срезал, немножко так как-то пытался опустить на землю. Немножко так ты вот как взлетаешь, он тебя так на взлете подбивает. Но это же это не, кому-то нет, не так-то так. Просто выдержать.
Нет, это не, он был совершенно не такой тип. Он был. Это мне. Это, может быть, я вот такие истории. Но они, понимаете, они же.
Так истории
подобрались. Они не обижали никогда. Он, ведь тут же очень сильно зависит от вопроса, как. Как ты это говоришь? Они наоборот, они, в общем, мягко, но твердо указывали, да, и почти всегда были точными. Но отец Герман был человеком, который вот плакал на исповеди с тобой. Вот он таким, буквально, я сейчас не беру, вот он был таким человеком. У меня не было в жизни больше таких встреч. То есть он был совершенно уникальным человеком. И он, конечно... Повторяю, в основном он как раз вдохновлял, когда уже нет сил, когда ты уже не понимаешь, когда... Он очень хорошо тебя видел, он очень хорошо знал все то, что... через что ты проходишь там в то или иное время, и он очень много сам пережил, перестрадал. И... Понимаете, он был тоже, как сказать, он был человеком с непростой судьбой, очень сложно юрисдикционными историями, за которые его многие упрекали, я не хочу в это входить никак, но он уникальным обладал миссионерским опытом, вот, и, конечно, очень такой, но он, нет, он не был вот человеком срезающим, нет, вот наоборот, он только только вдохновлял. И... Причем, понимаете, это же было, вот опять же, я говорю, это он же мне сказал, что он говорит, вот я тебя благословляю, благословляю выпускать журнал. Я говорю, а как я буду выпускать журнал? Он говорит, я не знаю, говорит, тебе Господь дал голову, вот надо научиться ей пользоваться, наконец. Вот, и потом еще был такой эпизод, он ни с того ни с сего, как что называется, это вот, это, знаете, серия, так сказать, «История про старцев». Он, я когда уезжал, он говорит, вот русские очень много пьют водки. Говорит, в России очень много. Ты, говорит, не пей водку. Я говорю, батюшка, я как-то особо водку не пью, вот именно, как-то он именно водку. Но, говорю, знаете, вот, и, ну, как, знаете, я как-то, я как в практическую плоскость переводился. Я говорю, у меня вот есть один знакомый, это был там, ну, старший мой товарищ, там, преподаватель. Я, говорю, приеду, я к нему пойду, и, ну, как, вот мы будем за столом сидеть, там, по рюмке-то. Он говорит, а ты не пей. Я говорю, как я могу, ну, это, просто я решил добиться, что, ну, объяснить ему, что это невозможно. Он говорит, а не пей. Я говорю, а как я могу не пить? Он говорит, а ты скажешь, что ты мне слово дал. Я говорю, батюшка, знаете, при всем уважении, это как-то дико прозвучит. Он говорит, ха-ха-ха, и ушел. Значит, вот я прилетаю, значит, мучимый этим наказом, напутствием. Думаю, что же делать-то? Значит, взял там какие-то, ну, надо, пошел первая встреча к этому товарищу в гости, мы сидим. Он говорит, ну, как у тебя, как ты, год тебя не было? Ну, я рассказываю, что Америка, тыры-пыры, что вот учился, вот встретился с общиной такой интересной. А я уезжал без бороды, приехал, значит, с бородой такой. Вот, и он говорит, да, я говорю, смотрю, ты как-то изменился. Говорит, а, ну, ладно. Интересно, так слушай. Говорит, а ты, говорит, наверное, и водку не пьешь? Меня спрашивает человек. Я так сижу, говорю, нет. Он говорит, что, слово кому-то дал? Вот я вам говорю, вот это было вот так. Я не сторонник, поверьте, я не сторонник линии больше мистики, но это было буквально. Вот эти два разговора я помню дословно. Вот в тот день я водку не пью. Да.
К разговору о водке и вообще о застолье. Вам как долго удается не распространяться?
Продержаться. Падаем головой в десерт.
Да, как долго удается не расплескать пасхальную радость? У нас ведь очень часто все подвиги Великого Поста и Страстной Седмицы заканчиваются как раз в Светлое Христово Воскресенье, которое призывает нас за стол к друзьям, к куличу, к Пасхе. И дальше по списку достаточно длинному, после чего все плавно превращается в праздник живота, и, в общем, все духовное как-то сходит на нет достаточно быстро.
Ну, это же по-разному тоже все. У меня вот был, например, тоже эпизод, который я не могу сейчас не вспоминать, с каким-то таким тяжелым чувством, когда мы с одним близким другом разругались сразу после пасхальной службы, после вот причастившись, мы шли домой, и как-то вот вообще в смерть. Поругались как-то. Ну, потом, естественно, просили друг друга прощения, и все, но это вот было. И, такой, и так, и такая Пасха у меня была в жизни. Причем, по-моему, на каком-то совершенно, ну, пустом вот таком месте. Не знаю. Ну, стараюсь как-то. Все время по-разному, мне кажется, это происходит.
А семья помогает сохранить это радостное состояние, или наоборот, все уходит в какие-то бытовые вещи?
Ну, семья тоже же такая живая, живой организм, она тоже как-то меняется, тоже может по-разному. Не, ну, семья в целом, так сказать, это спасительно, это спасительно. Вот, это
просто
целом.
Интересно, потому что вы же росли в семье, в которой религиозных традиций не могло быть по определению,
да.
А ваши дети растут в семье, где по определению эти традиции должны быть. Вот откуда бы им взяться у родителей, которые в этом не выросли сами?
Ну, как-то мы уже, мне кажется, все-таки довольно давно эти традиции пытаемся как-то вот возродить, зародить, может быть,
вот
что-то.
Вот в том-то и дело, что ужасно интересно, откуда мы их зарождаем, из какого места, потому что у нас церковь неофитов, церковь людей, которые, в общем, как и вы, в основном пришли уже взрослыми и тоже в детстве ничего подобного не знают. Ну что, когда появилась книга «Лето Господне» Ивана Шмелёва, все читали взахлёб и пытались это все каким-то образом воспроизвести, да. Что совершенно невозможно.
Невозможно. И не нужно. и не
да,
нужно.
Да, но прошло некоторое количество бесплодных попыток, прежде чем люди сообразили, что делать этого не надо. Но свят мест пуст не бывает. Нужны какие-то другие традиции.
Но, понимаете, мы же и другие книги читали. Мне кажется, мы же ну, не обязательно должны быть непременно традиции там застолий, там, не знаю, журавликов там на разные, ну, там, на подобающие праздники. А?
Ну, почему?
Жаворонков,
там,
да, да.
Там,
я имею в виду, что мы же читали и другие книги, например, митрополита Антония Суржского, который говорил, если я не ошибаюсь, что любая христианская община должна быть способна написать Евангелие. Если вдуматься в то, что он говорит, да, это же совершенно вот другая, так сказать, другое отношение к этому всему. Вот, и... Не знаю, мне кажется, что... Я, вы знаете, я вот последнее время все-таки больше думаю про то... Я много раз говорил и писал эти слова по пасхальному поводу, что пасхальная радость — это не радость, если ты не разделил ее с тем, вот, кому тяжело. Я сильно меньше раз пытался это сделать сам на практике, вот своими там руками, ногами. Евангелие не проживается без дел милосердия. Вот как бы мы их ни понимали, но это должно находить выход у нас в жизни.
Смотрите,
может быть, по-своему,
ведь...
но настоящий выход не на уровне. Надо обязательно, вот сколько раз я говорил, писал, посещать больных, но я не посещал.
Но опять, посещать больных, ну хорошо, если ты волонтер, и, в принципе, это вписывается в канву твоей жизни. Но если ты занимаешься в жизни совершенно другим профессиональным занятием, и у тебя нету знакомых больных...
А зачем, почему они обязательно должны быть знакомыми?
Ну, а как? Вот, вот вы пришли в больницу, вы не от организации, вы не от патриархии, вы не вместе со Святейшим туда приехали, а вот просто по зову сердца, с куличом, с яйцами, вот пришли вы в больницу. Кому?
Вы знаете, ну, на самом деле, вот смотрите, вот я, например, очень с большим, огромным уважением отношусь как человеку, к профессионалу, к замечательному журналисту Марине Ахмедовой. Да, в том числе и потому, что она вот свои, там, не знаю, тексты, она проживает. Вот она написала сейчас текст про ангар милосердия. Но она просто там отработала день волонтером. Пусть день, да, понятно, что это какой-то уровень там погружения, но она могла просидеть там, ловко записывая все, она пришла и работала. Ну, и это... Я не хочу сказать, что это ноу-хау там какое-то вот необычное, но просто что нам мешает, что мне мешает не с кем-то там и самому прийти. Вот я думаю, что мешает, или как найти время и...
Такая, а что важнее, найти время, чтобы отработать, предположим, волонтером какой-то день Светлой Седмицы, или посвятить этот день своим собственным родным детям и что-то сделать вместе с ними?
Я думаю, что здесь нет. Понимаете, вот я в чем глубоко убежден. И вот что, ну, как-то многое меняется в представлении. Я убежден в том, что вот это наше, ну, если так общо очень говорить, христианское отношение к жизни, оно не алгоритмизируемо. Что вот как только мы пытаемся детализировать Евангелие на все... Ну, понимаете, да, что я вот сейчас, может быть, это немножко сумбурно говорю, но то есть вот у нас есть некое понимание и есть компас такой, но ты по дороге все время идешь сам. И эта дорога, какие там тебе встретятся сучки, какие ямы, овраги, мы не знаем. И они не... там нет схемы. Вот это из того, что я знаю и понимаю, это принципиальное отличие, скажем, православного отношения и миссии, там, я не знаю, от протестантского, например, где есть стремление и попытка какие-то вещи алгоритмизировать, хотя бог с ними, с протестантами, ну, тоже не хочу сейчас, может быть, тут я не очень хорошо с этим знаком. Но здесь вот, поэтому вот я понимаю ваши вопросы, но они предполагают какой-то системный ответ, а я считаю, что его нет. Понимаете, потому что когда-то важнее остаться семьей. Да? Это же тоже, понимаете, тут дети там, когда ребенку 8 лет, это один ребенок, когда 6, там, другое, 4, 3, а 18, там, 14. Да? Я вот сейчас смотрю, там старше 10, да, вот 11 будет. Я уже понимаю, что вот еще год, и у нас принципиально поменяется вообще вот ее отношение там, ко мне, к семье, к там можно, нельзя, там, положение делай, делай, пошли вместе. Там, да, это же. Вот, поэтому как тут можно сказать?
Но мы же все время ищем, поскольку у нас нету, как говорится, впитанной с молоком матери традиции, к которой у нас отношение такое, как бы уже сложившееся без нашей воли. Мы ищем все время в этих новых или старых, возрожденных там или как угодно традициях некий живой эмоциональный отклик у себя в сердце. Это то же самое, что, кстати, тоже тема актуальная для сегодняшнего дня, поскольку мы находимся в самой середине майских праздников, и у нас грядет самый главный майский праздник, 9 мая. И вот традиция бессмертного полка – это как раз то, о чем мы вспоминаем, когда, в принципе, говорим о традиции. Mm-hmm. То есть она рождена по зову сердца, как бы инициативой снизу, как принято выражаться, и она превратилась в традицию, которая, в общем, разрослась по всему миру и очень эмоционально, живо каждый год отзывается. Да. Вот такие же традиции хочется найти в нашей православной жизни каждому человеку, чтобы они вот были таким путеводителем.
Вы понимаете, вот вы сказали очень такую важную фразу о том, что вот мы не впитали с молоком матери, и мы ищем то, на что сердце будет отзываться. Но когда ты впитал с молоком матери, это же не значит, что у тебя отзывается автоматически без усилий. Я не вижу здесь принципиальной, в каком-то смысле не вижу принципиальной разницы. Мы как-то с вами, по-моему, на эту тему говорили, что есть вот картина мира, она предзадана, ты в нее рождаешься или там воспитываешься в ней, и она там от тебя мало чего зависит. Но в какой-то момент ты в этой картине мира и начинаешь искать, так сказать, свое место, и ты ее всю перепрочувствуешь. Обязательно. И вот тут требуется твоя воля, твоя эмоция и нечто большее, чем эмоция. И в этом смысле не так важно, впитан у тебя с молоком матери или в сознательном возрасте, или в полусознательном, или в бессознательном. Ты это как бы обрел и пришел. Это вот здесь все равно должно быть какое-то вот личное, глубинное понимание этого.
Но для вас, вот, кстати, разговор о 9 мая и о бессмертном полку, вы каким-то образом участвуете в этом, в вашей семье?
Да, у меня, я сам не ходил пока, но вот у меня папа ходил, но видите, папа у меня, дай бог ему здоровья, он 33-го года рождения, он просто помнит войну, и в их деревне стояли немцы, и его там били, и он это все помнит, и поэтому для него это такая... Ну и дети с ним ходят. Вот.
А как дети это воспринимают?
Ну, они как-то, мне кажется, что-то пытаются понять. Ну, им в любом случае интересно там с бабушками, с дедушками, потому что ими легче управлять, чем родителями.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот мы заговорили о пасхальной радости, о том, что эта радость неполная, если не разделить ее с тем, кто этой радости лишен, с тем, кому тяжело, с тем, кто нуждается в том, чтобы к нему пришли. Мы часто эту тему поднимаем, тему необходимости для жизни по Евангелию дела милосердия, и часто вот волонтеры, те, кто в этих делах участвует, говорят, что радость увеличивается, когда делишься ей с другим. Конечно. Ты отдаешь,
конечно,
а тебе становится самому лучше. А есть этому рациональное объяснение или это тайна? Вот когда мы говорим, что, ну, условно говоря, нужно совершать дела милосердия, тебе от этого будет самому лучше.
Радость всегда увеличивается, когда ты отдаешь. Мне кажется, что бы ты ни давал, потому что когда ты видишь радость в глазах другого человека, то твоя радость возрастает. И даже, может быть, иногда независимо от твоего ожидания. Вот. А это не только волонтерское, это, ну, любая радость, ты человеку помог, там, и он вдруг совершенно неожиданно для тебя, ну, ты что, какую-то мелочь сделал, а человек так рад, и твоя радость как-то возрастает. Вот. Ну, есть, наверное, какое-то рациональное объяснение. А зачем? А зачем? Всегда ли нужно рациональное объяснение?
Затем, что иногда, когда человек, там, испытавший ну, условно назовем это радостью волонтерства, например, вот он хочет этим с кем-то поделиться, и его спрашивают, ну, а зачем ты это делаешь? Угу. Он говорит, слушай, ну, ты попробуй, и сам поймешь.
Тебе понравится.
И вот с одной стороны, может быть, большего не скажешь, попробуй, сам поймешь, это там не передается словами, это да. только можно испытать. А с другой стороны, как ты каждый раз задумываешься, нет, ну, если оно хорошо, оно должно передаваться словами. Ты должен быть в состоянии объяснить, почему это так. Это слишком легко уйти от ответа, сказав, что это не передается словами. Ты просто попробуй и поймешь. Может быть, только ради этого я задаю вопрос, а есть ли у этого рациональное объяснение?
Ну, это передается словами, то и рациональное объяснение заключается в том, что так об этом нам говорит Христос. И говорит, что если мы сделали это одному из малых сих, то это мы сделали ему. И это вполне рациональное объяснение для христианина. Но увидеть Христа — это очень... Знаете, вот мне кажется, мы так часто, хотя, может быть, не так часто сейчас, но это возвращается как-то вот ради Христа, да, фраза, я имею в виду, возвращается в нашу речь, в нашу жизнь. Но она чаще как присловие такое, да, прости, ты уж меня ради Христа, или сделай ради Христа. А эта фраза, она, это же не вводная фраза, да, не как они там называются, да, и уж точно ни слова...
Не фигура речи.
Не фигура речи, потому что именно ради Христа. Потому что если не ради Христа, то это очень сложно сделать. Да, почему человек должен меня простить, если я... У меня была такая ситуация, я обидел очень человека вот недавно. И мне когда позвонили, ему как-то было не очень, он хотел со мной разговаривать, но поскольку мы в хороших отношениях, он попросил другого человека мне позвонить. И позвонил, когда вот другой человек, я стал себя оправдывать, объяснять, что-то говорить. Вот. А потом я понял, что это все, ну, как-то совершенно бессмысленно. Я позвонил этому человеку и говорю, прости меня ради Христа, но я вот это, как сказать... Я это имел в виду, потому что я понимал, что в этой конкретной ситуации я полностью не прав, вот совершенно. И, в общем, ради чего он меня может простить? То есть я поступил нехорошо. То есть он, ну, значит, я должен как-то вот, не знаю, там, помучиться, там, он должен, он имеет полное право сказать, а за что тебя прощать? Ты мне сделал гадость, ты мне сделал неприятное, ты меня там подвел, ну, вот. И он мне говорит, ну как тебя не простить? После, ну вот.
Ну, когда мы говорим о том, чем мы можем поделиться, есть фигура речи, поделиться радостью. А как? Я помню печальный опыт, попытку поделиться радостью в моем подростковом возрасте. Мы с подругой моей школьной, начитавшись Экзюпери и прочих всяких романтических бредней, мы в порыве...
Как вы жестко.
Да, вот.
А я, извините, поддержу. У меня тут недавно какое-то интервью... Извините, сейчас мы давал какое-то интервью, и там был интересный вопрос. Великая книга, в кавычках, которая прошла мимо вас. Я сказал, что «Маленький принц».
Ну, одним словом, мы в романтическом порыве накупили перед Новым годом воздушных шариков в детском мире, потом полдня их надували, чуть не надорвавшись у меня дома, и потом мы вот с этой огромной гирляндой этих шаров мы отправились на улицу дарить радость людям. Реакция зачуханных москвичей образца там...
Это было на Пасху?
Нет, это было на Новый год.
А, Новый год.
Москвичи образца 70-го года не поняли наш романтический порыв. Нас, как правило, спрашивали, а сколько стоит? Но они были не испорчены.
Хотя представьте себе, что кто-то, девочки... продавали шарики.
Но они были не испорчены рекламными кампаниями, их в Советском Союзе не было, и бесплатно ничего на улице не раздавали.
Ну, на улице вообще и не продавали все-таки.
Ну, вот вопрос, сколько стоит, нас преследовал. Нас утешил только последний мальчик лет пяти, наверное. он взял шарик и сказал: еще вот тут зелененький, пожалуйста. Это примирило нас с суровой действительностью. Это я к тому, что поделиться радостью тоже не всегда получается. То есть не всегда тот человек, с которым ты хочешь ей поделиться, готов ее взять.
Идите к пятилетним детям. Они только имейте еще в запасе еще тот зеленый, так сказать, шарик, я имел в виду.
У Сергея Фуделя такое выражение встретил. Быть в просторе от себя, как бы забывая себя, ставя другого в центр, вот если мы говорим о том, что делиться радостью, ставишь другого человека в центр, и возникает такой простор от себя, и в этом просторе как-то хорошо, вольготно, свободно, и вот наступает та самая радость. Сам себя не порабощаешь, а посвящаешь себя другому. И как-то сам становишься больше, вот впуская в себя другого человека. Может, в этом какое-то такое рациональное объяснение того, почему делишься радостью, она в тебе
пребывает.
Почему
тебе все время сегодня хочется рациональных объяснений и рациональных порывов души?
Перепостился, Михалыч.
Я думаю, что может...
Или переразговлялся.
Недопостился, может быть. Или переразговлялся. На этой оптимистической, пасхальной, радостной ноте мы нашу программу сегодня будем завершать.
И отправимся делиться пасхальной радостью.
С пятилетним мальчиком.
Никогда название программы «Светлый вечер» не звучит так точно и так к месту, как на «Светлой седмице», которую мы сегодня тоже всем сердцем проживаем. И в этом часе мы проживали ее вместе с Владимиром Романовичем Легуйдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «ФОМА» и профессором ГИМО. Вот мы перечислили все эти должности.
А теперь мы можем спокойно сказать: «Христос воскресе!»
Воистину воскресе! До свидания!
«Светлый вечер» на радио «Вера».